y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
En du var som kommer från Norge. Nej. Du checkar checkin.
Украина в безопасности? Радио «Свобода», 20 октября 2015 года. Украина избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Что изменится в ее нынешней политике? Станет ли позиция ООН более проукраинской? Каковы сегодня главные задачи внешней политики Киева? Эти темы обсуждают политолог Владимир Горбач, Киев, Вячеслав Игрунов, Виктор Мироненко. Ведущий Владимир Карамурза-старший. Владимир Карамурза-старший. Как известно, на ближайшие два года Украина избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Что изменится в ее внешней политике? Станет ли позиция ООН более проукраинской? Каковы сегодня главные задачи внешней политики Киева? Эту тему мы обсудим с нашими гостями, политологами и политиками Вячеславом Игруновым и Виктором Мироненко. Виктор Иванович, какие задачи в первую очередь стоят перед украинской дипломатией и какие из них она может реализовать на этом новом поприще? Виктор Мироненко, я думаю, что в общем-то это ничего особенного не меняет, хотя, конечно, это некий жест. По-моему, больше 170 стран проголосовали за Украину. В нынешней ситуации это какой-то жест ее моральной поддержки. А задачи остаются прежними. Украине нужно сохранять ту степень международной поддержки, международного участия, которыми она пользовалась в течение последних двух лет. К сожалению, место непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций никаким образом не увеличивает шансы Украины, но дает дополнительную трибуну, где она может формулировать свои оценки международной ситуации, политики и так далее. Владимир Карамурза-старший. Надо напомнить, что Украина и Белоруссия не 20 лет назад стали членами ООН, а с первого призыва. Виктор Мироненко. Это страны-основатели Организации Объединенных Наций. Они подписывали документ о создании этой организации. Владимир Карамурза-старший. Вячеслав Владимирович, является ли это в глазах мирового сообщества каким-то знаком особого доверия к нынешним властям официального Киева? Вячеслав Игрунов. Конечно, не является, но, безусловно, это является знаком поддержки со стороны, по крайней мере, Восточной Европы, поскольку это был единственный безальтернативный кандидат на этот пост. Безусловно, это говорит о том, что есть некоторая внутренняя поддержка позиции Украины. Но сказать, что что-нибудь больше здесь, затруднительно. Владимир Карамурза-старший. С нами на прямую связь из Киева вышел Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества. Владимир, как официальный Киев может реализовать преимущества, предоставляемые членством в Совете Безопасности? Владимир Горбач. То, что за Украину проголосовали 177 из 193 членов Организации Объединенных Наций, прежде всего говорит о том, что попытка российской пропаганды подать Украину как какое-то фашистское государство провалилась. То есть вотум доверия мира мы получили, хотя бы на этом голосовании. И в кулуарной работе, которая предшествовала процедуре голосования, Украина тоже была безальтернативным кандидатом от группы восточноевропейских государств, что также свидетельствует о проявлении доверия к Украине, даже как к жертве агрессии. То есть этот жест поддержки Украины как жертвы российской агрессии, как на региональном уровне, так и на общемировом. А что это даст украинскому государству? Я надеюсь, что все-таки это будет дополнительным стимулом возобновления Украиной своей самостоятельной международной субъектности. Прежде всего, этого сейчас нужно украинской внешней политике. Владимир Карамурза-старший. Виктор Иванович, с чего бы могла начать Украина? Быть может, внести какие-нибудь проекты резолюций по урегулированию ситуации на ее восточных границах? Виктор Мироненко. Сейчас мне трудно об этом говорить. Я не знаю, какие есть планы у украинского МИДа по использованию площадки Совета Безопасности ООН. Наверное, появятся какие-то инициативы. Вряд ли они будут как-то сильно выходить за рамки того, что делала украинская внешняя политика до этого времени. будут стараться консолидировать и международную поддержку, и поддержку прежде всего экономическую, потому что в ней Украина нуждается более всего. Хотя все-таки, слава богу, конфликт в Восточной Украине из острой фазы перешел в более политическую плоскость. Тем не менее, они будут стараться обеспечить и поддержку безопасности Украины, ее суверенитета, государственной независимости, то есть обычный в том положении, в котором находится сегодня Украина, набор целей и задач. Правда, я бы с Владимиром немножко не согласился, хотя он прав в принципе, что это признание, конечно, это оценка, это провал российской политики. Но только Украину пытались представить не столько как фашистское государство, я думаю, что это все-таки некая издержка российской пропаганды, а скорее всего как государство несостоявшееся. Я думаю, что наиболее важный фактор для Украины это то, что все-таки Украина как государство, как субъект международного права состоялась. Она занимает теперь определенную, довольно видную позицию в системе международных отношений. И это, конечно, добавляет уверенности в своих силах. Не смогут ли они воспользоваться этим, но смогут ли они воспользоваться этим, это уже другой вопрос. Владимир Карамурза-старший. Вячеслав Владимирович, ООН уже становилась ареной дискуссий и вокруг Крыма, и вокруг малазийского Боинга. Как вы считаете, она сейчас остается в поле зрения ООН? Или все-таки внимание переключилось на Ближний Восток? Вячеслав Игрунов. Безусловно, Ближний Восток в ближайшее время будет вне конкуренции. Но избрание Украины в Совет Безопасности говорит о том, что эта тема с повестки дня не уйдет. И я думаю, что эти темы в значительной степени связаны друг с другом. А поскольку у России и у Соединенных Штатов совершенно разные стратегии в Сирии, то Украина становится как бы задним двором этого конфликта. Как только российские самолеты стали бомбить Ан-Нусру, Порошенко объявил о том, что Обама подписал указ о выделении нового оружия Украине, что приступают к тем решениям, на которых настаивал Конгресс. А потом, я думаю, будет еще множество разных шагов, связанных с Украиной, которые будут использоваться как форма давления на Россию в ее политике на Ближнем Востоке. То есть это сообщающиеся сосуды, и я бы не стал преувеличивать выход на задний план украинской проблематики. Владимир Карамурза-старший. Владимир, новый состав непостоянных членов Совбеза указывает, что Россия вновь оказывается в одиночестве в случае каких-то критических дискуссий в ее адрес. Владимир Горбач. Да, действительно, место Украины в Совбезе ООН нужно ей для того, чтобы Украина не позволила увести тему российско-украинского конфликта и российской вины в этом конфликте из повестки дня мировой политики. Украина будет поддерживать эту тему. Она будет присутствовать за круглым столом Совета Безопасности. Будет иметь возможность принимать участие в дискуссиях и, наверное, даже попытается навязать свою повестку дня. Наверное, это прежде всего будет касаться права вето России в Совбезе ООН, необходимости реформировать этот вопрос. Наверное, это будет касаться обсуждения судьбы Международного трибунала по сбитому Боингу. И это, конечно, будет касаться вопросов Крыма и урегулирования на Донбассе. То есть по всем проблемам украино-российского конфликта и конфликта России с международным правом, с международной системой, украинская сторона будет принимать самое активное и заинтересованное участие. Владимир Карамуза-старший. А что сейчас выгоднее украинской дипломатии? Поддерживать усилия России по внедрению на Ближний Восток, что отвлечет силы России от Украины, или разоблачать какие-то сомнительные или, быть может, агрессивные устремления России? Виктор Мироненко. Я бы очень предостерег украинскую дипломатию использовать эту новую и довольно выгодную международную позицию непостоянного члена Совета Безопасности на 2 года, для того, чтобы, как выразился Владимир, навязывать некую повестку дня. Я согласен, что эта позиция все-таки позволяет не уйти из международной повестки дня самому факту проблемы – агрессии в отношении страны-члена Организации Объединенных Наций. Но мне все-таки кажется, что если Украина в дипломатии поведет себя подобным образом и будет концентрироваться исключительно на военной стороне проблемы, то это будет большой ошибкой. Потому что решение этой проблемы, в том числе и российско-украинской, решение проблемы суверенитета Украины, проблемы будущего Украины, находится все-таки, я думаю, преимущественно, процентов на 80, в сфере экономической. Это та площадка, которую прежде всего нужно использовать для мобилизации международной поддержки и прежде всего финансовой, через инвестиции для экономического развития Украины. Меня очень настораживает легкая эйфоричность у украинских коллег от того, что мы сейчас там будем в основном заниматься такими вещами. Это все важные вещи, и Боинг важная вещь. Нужно довести до конца расследование и расставить точки над «и». И Крым, и восстановление территории Украины – это чрезвычайно важные и актуальные вещи. Но решение проблемы, на мой взгляд, лежит исключительно в экономической плоскости. И мне кажется, что нужно думать, в том числе и об экономическом развитии Украины. Вот главная задача. Владимир Карамурза-старший. А можно ли представить Украину и Россию союзниками по одну сторону баррикад, хотя бы в рамках антитеррористической коалиции? Вячеслав Игрунов. Сейчас нет, поскольку внешняя политика Украины сегодня направлена на обострение напряженности вокруг украинской проблемы. Украина оказалась в довольно сложной ситуации, потому что Европа не заинтересована в этом обострении, а Украине приходится каким-то образом добиваться постоянного интереса к этой проблеме, демонстрации позы жертвы для того, чтобы получить военную поддержку, прежде всего экономическую. Главный, прежде всего, политический спонсор Украины – Соединенные Штаты, находится в конфликте с Россией по Ближнему Востоку. И, конечно, Украина будет использовать всякую возможность для того, чтобы оказываться на стороне противостоящей России. Такова логика сегодняшней украинской политики. Например, публикуются материалы о русских пилотах, которые сейчас воюют в Сирии, где они живут, какая у них семья и так далее. Все это выставляет Украину как явного противника России в этом вопросе. Я думаю, что если бы министр иностранных дел Украины был коллега Мироненко, мы могли бы искать конструктивные решения. Но, к сожалению, то, что мы постоянно слышим сегодня из Киева, говорит о том, что на конструктив Украина пока не ориентирована. Но сегодня главная задача России, как я понимаю, в Сирии, это добиться урегулирования отношений между режимом Асада и армией завоевания, прежде всего, и оппозицией. И в этом отношении мы видим некоторый процесс, прогресс. Потому что если еще вчера США не желали разговаривать с Россией на этот счет, а уже сегодня Керри стал инициатором многосторонних переговоров. Они пока еще не включают ни самой Сирии, ни Асада, ни Ирана, но тем не менее они идут. И если в этом отношении будет прогресс, и Соединенные Штаты смогут найти точки соприкосновения с Россией, то тогда я могу представить и Украину, работающую в этом направлении, и не вставляющую палки в колеса. Виктор Мироненко. Если бы министром иностранных дел Украины был бы Виктор Иванович Мироненко, боюсь, что даже я не смог бы решить эту проблему. Потому что есть простая логика. Какая бы это ни была война, гибридная, я ее для себя называю застенчивая война, это все-таки война. А в войне логика совершенно другая. Друг твоего врага – мой друг. Вячеслав Игрунов. Да, мы это уже видели. Мы видели, как Соединенные Штаты поддерживали талибов. Виктор Мироненко. Я думаю, что пока Украина не сделала ни одного шага демонстрации того, что она друг, предположим, повстанцам в Сирии или кого-то еще. Ну, логически это так. Мне не понравилась в вашем изложении одна вещь. Вы все время говорите о позиции Украины, о позиции Соединенных Штатов, но почему-то забываете о нашей позиции. А наша позиция выглядит здесь очень непривлекательно. Боюсь, что даже я не смог бы это исправить. Все-таки нам нужно думать, как исправлять ту позицию, как выходить из этого глухого политического тупика в Украине, в который мы зашли. Я не знаю, как сложатся дела в Сирии, насколько Обама или Керри готовы к тому, чтобы проводить какие-то двусторонние или многосторонние переговоры. Я думаю, что они, как разумные люди, стараются найти развязку проблемы, которая там может возникнуть, военного столкновения американской авиации с нашей. И они ее ищут, как все нормальные люди. Но ни в коем случае нельзя переносить акцент только на Украину. Здесь работать должны и мы. Не только украинцы должны думать о том, как им выстроить свою внешнюю политику в новой ситуации. Нам нужно думать о том, как изменить свою внешнюю политику, чтобы позволить украинцам выстроить новую политику и выйти из этой ситуации. И нам нужно думать об этом вместе с ними. Владимир Карамурза-старший. В интервью CNN президент Порошенко сказал, что считает военную операцию России в Сирии продолжением логики действий Кремля на Донбассе, и никто не знает, где российские зеленые солдаты могут появиться уже в следующую минуту. Владимир, это самостоятельная позиция Киева, или Украина в этом вопросе пошла в фарватере общего направления, которое сформулировал Госдепартамент? Владимир Горбач. Можно сказать и по-другому. Поскольку Украина первая жертва российской агрессии, а Сирия вторая, то можно сказать, что и Госдепартамент пошел в фаворите украинской оценки данной активности российской военщины на Ближнем Востоке. Конечно, я шучу. Дело в том, что мы рассуждаем об экономике, конструктиве Украины. Все-таки мы и вы в России должны понимать, что вы находитесь в состоянии войны с Украиной. И Украина находится в состоянии войны, как бы мы ее ни называли, ведь психологически это все-таки война. Украина является жертвой российской агрессии. И говорить, что Украина не идет ни на какой конструктив, как минимум неправильно. Не может быть у жертвы никакого конструктива по отношению к агрессору. Не мы это начали, и не нам это исправлять. Более того, не будет никакого конструктива до момента отказа России от территориальных претензий, включая Крым, и официальных явных извинений за то, что было содеяно. Без этого психологического момента никакого конструктива от Украины ждать не приходится, и его не будет. Нам не столько важно иметь доступ на российский рынок, нам намного важнее сохранить самих себя. Война и экономика – это, конечно, вещи связанные, но безопасность важнее. Совет Безопасности ООН – это Совет Безопасности, а не МВФ и небольшая семерка, большая двадцатка и так далее на заседании кредиторов. В Совете Безопасности прежде всего вопросы войны и мира, в том числе гуманитарной безопасности. И еще одна тема для обсуждения в рамках этого органа – миротворческие миссии на Донбассе. Если ситуация не будет в ближайшее время урегулирована по Минскому алгоритму, то я не исключаю, что украинская сторона, как член Совета Безопасности, будет поднимать вопрос необходимости организации миссии по поддержанию мира на Донбассе. Владимир Карамурза-старший. А возможно ли по инициативе Украины появление голубых касок на Донбассе? Виктор Мироненко. Если сорвется Минский процесс, который происходит сейчас, если он не будет окончательно закончен и исполнен в полном объеме, тогда я не вижу никакого другого выхода, кроме вмешательства ООН, в том числе путем введения какого-то миротворческого контингента. Но я бы хотел не согласиться с Владимиром. Нельзя так узко понимать проблему безопасности. Проблема безопасности в сегодняшнем мире – это не только военная безопасность, это прежде всего экономическая безопасность. Экономика сегодня правит бал. Мы прекрасно знаем, как вопросы обсуждаются в Совете Безопасности, но сама позиция страны, являющейся членом Совета Безопасности, сами контакты, о которых говорили, дают новые значительные возможности. Я понимаю, прежде всего сейчас перед украинскими политиками и перед украинской политикой стоят вопросы угрозы суверенитету страны. Она должна быть защищена. Я думаю, что Украина свой суверенитет по большому счету защитила. Сейчас остается неясной судьба этих территорий. Кстати, о судьбе этих территорий. Я думаю, что российская позиция не очень хороша. Я сегодня прочитал выступление заместителя начальника генерального штаба, который характеризовал ситуацию в Сирии. Он сказал совершенно замечательную вещь. А нам все равно, какие это сепаратисты, ИГИЛ или те сепаратисты, которые нравятся американцам или еще какие-то. Для нас все те, кто выступают против законного правительства, являются неприемлемыми. Мы с ними готовы воевать на вполне легальной основе. И тут возникает вопрос Донбасса. Но вопрос исторической вины, вопрос, кто прав, кто виноват, вопрос очень серьезный. И я надеюсь, что на него будут даны ответы, как и на вопрос, кто виноват, что события между Россией и Украиной начали с 2014 года развиваться в том направлении, в котором они развиваются сейчас. И на вопрос о судьбе людей, погибших в пассажирском самолете. На эти вопросы должны быть даны ясные и однозначные ответы. Но я думаю, что есть вопрос важнее, чем вопрос вины. Это вопрос о том, как из этого положения сейчас выходить. А решить его без диалога между Россией и Украиной, на мой взгляд, невозможно. И как бы это ни было трудно, больно для украинцев и для российской стороны, все-таки нужно искать какую-то площадку для обсуждения выхода из ситуации. Что касается Сирии, фактора угрозы исламского фундаментализма, давайте вспомним нашу историю. Бороться с какими-то государственными формированиями на юге – это была общая задача, и решалась она с участием Украины. Если вдруг, не приведи бог, все, что происходит сейчас в Сирии, загорится шире, если это перебросится на территории, более близкие к нам, Центральной Азии и так далее, если это приведет к какому-то прямому столкновению, о чем, кстати, сейчас наши руководители говорят, по-моему, Медведев сказал о том, что мы решаем проблему безопасности России, мы упреждаем худшее развитие событий. Владимир Карамурза-старший и Иванов об этом сказал. Виктор Мироненко. Вот если события начнут развиваться хуже, тогда встанет вопрос не только о самолетах. Тогда встанет вопрос о том, что людям надо брать оружие и идти защищать наши южные рубежи. Я думаю, что если бы это была наша общая задача России и Украины, наши южные рубежи были бы защищены значительно надежнее. И я полагаю, что с этой точки зрения это была колоссальная политическая ошибка. Довести российско-украинские отношения, чем бы это ни мотивировалось, до того тупика, в котором они сейчас оказались. А после этого тупика ввязаться еще и в очень рискованную операцию с исламским миром, где все очень сильно перепутано, и где идет такая борьба, в которой мы, по-моему, пока еще очень плохо разбираемся. И нельзя забывать о том, что в России значительная часть граждан – это мусульмане, это ислам. Я надеюсь, что они законопослушные. Они не фанатики, но тем не менее. Владимир Карамурза-старший. Есть печальный опыт Южной Осетии, где миротворцами были российские вооруженные силы. Странные были миротворцы, представители одной из заинтересованных сторон. А могут ли голубые каски другого контингента привести к размежеванию в Донбассе? Вячеслав Игрунов. Я с трудом представляю себе эту ситуацию. Хотя если речь пойдет о голубых касках, то я думаю, что такой вариант можно будет найти. С трудом, но можно. Я не знаю сегодня страны, желающие отправлять своих солдат туда. А в любом случае, согласование будет происходить в Совете Безопасности ООН, где у России есть решающий голос. И, конечно, если туда придут голубые каски, они будут согласованы с Россией. Я думаю, что это вопрос пока академический, поскольку, на мой взгляд, решений за рамками Минских соглашений вообще не существует. Голубые каски не устроят ни Украину, потому что они будут означать фиксацию неопределенного статуса Донбасса, который, на мой взгляд, следовало бы как можно раньше вернуть в формальное политическое поле Украины. Меня гораздо больше волнуют условия разрешения конфликта через соблюдение Минских договоренностей. Вот этот механизм, к сожалению, достаточно серьезно пробуксовывает, и поэтому он должен быть в центре внимания. На мой взгляд, и общественность, и политики должны сосредоточиться на движении в этом направлении.